Итак, тема сегодняшней нашей с вами беседы, рассуждения «Иисус Христос, первосвященник, близкий к Богу и к человекам, как посредник». Конечно, за сегодняшний вечер мы не сможем эти 10 стихов разобрать и вникнуть, потому что здесь, в этих 10 стихах, запечатлено именно два как бы противоположных мнения и описания. Первое, здесь показывается первосвященник Ветхого Завета, и потом идет первосвященник Нового Завета, то есть Господь наш Иисус Христос. И идет сравнение, и, конечно, сравнение не в пользу Ветхого Завета. Так вот, дорогие мои, что я хотел бы сказать прежде всего? К нашему великому стыду, некоторые библейские истины мы очень мало ценим, мало о них рассуждаем, хотя в нашей жизни они имеют очень большое и огромное значение. Значение огромной важности, я бы сказал бы, суперважности. Но мы почему-то их пропускаем, нам кажется, они не играют ни какой-то такой особой роли в нашей жизни. Ну, например, давайте оглянемся назад. Мы прошли с вами 4 главы. И особенности, чем наполнилось наше сознание, когда мы с вами вникали в истину Священного Писания, 3 и 4 глава. Здесь мы находим в действительности предупреждение самой серьезной важности в этих двух главах, которые играют особую роль и имеют особую значимость в нашей жизни, если мы не уразумели этой первой истины, то я не знаю, как мы можем идти дальше. Если мы верим, что послание апостола Павла к евреям – это богодухновенное послание, и оно такое же по богодухновенности, как и любая книга Библии, то что мы должны? Мы должны понимать, что каждая книга Библии, она имеет особую важную роль в своем направлении, иначе бы она не была бы помещена в канон Священного Писания, ведь это Божье дело, они помещены, они все нужны, они все важны, это все звенья одной цепи. Мы не можем с Библии одну книгу выбросить, а другую на другую основываться. Мы должны Священное Писание понимать во всей его целости, во всей его полноте. И поэтому священное, или вернее, послание апостола Павла евреям, как и любая другая книга Библии, оно имеет огромную, огромную значимость. Мы продвигаемся с вами вперед. Мы сейчас имеем, или вошли в 5 главу этого послания. Так вот, теперь первосвященническое служение Господа нашего Иисуса Христа. Господу было угодно через Павла показать, что его служение в действительности, служение превосходит служение ветхозаветных первосвященников, и оно не только значимость его в том, что он превосходит, а его значимость в том, что какое значение имеет его первосвященническое служение сегодня для нас, верующих людей. Так вот, дорогие, много ли мы сегодня рассуждаем о первосвященническом служении Господа Иисуса Христа? Это как раз то, о чем я говорю, что это истина огромнейшей важности, которая для нас, кажется, совсем не представляет. Ну, первосвященник так первосвященник, а кто против? Но знаете ли вы, дорогие мои братья и сестры, что если бы не его славное первосвященническое служение на сегодняшний день на небесах, то мы бы в первый день после нашего покаяния погибли бы раз и навсегда. Но то, что мы живы, но то, что мы имеем непоколебимую уверенность в спасении, как раз-то и заключается в его первосвященническом служении. Но мы это почему-то очень мало ценим и мало рассуждаем. Так вот, о предостережениях. Я не буду повторять то, что мы прошли с вами, в особенности 3, 4 глава, предостережение. Но это не последнее предостережение в этих двух главах. Мы в этой книге еще встретим предостережение, предостережение. Но когда мы пойдем с вами вперед, мы очень скоро встретим следующее предостережение, очень важное предостережение. Конечно, оно по своему объему несравненно меньше, чем это предостережение в двух этих главах, в третьей и четвертой главе. Да, меньше. Но по своей популярности оно очень популярно, то предостережение. В чем его особенность? Его особенность заключается в том, дорогие мои, что, оказывается, есть группа грешников, которых невозможно повернуть к покаянию. Вы никогда не думали об этом? Да, мы проповедуем и говорим, и Библия учит, что нет такого греха, который бы Бог не мог простить. Но Павел показывает здесь, или Господь показывает, что и все же есть определенная группа людей, которых невозможно никакими силами повернуть к покаянию. Так вот, из-за непонимания сущности этого послания и, в частности, вот этого небольшого фрагмента Священного Писания, многие верующие, читая вот это предостережение, они впадают в уныние, они впадают в страх, в депрессию. Они часто говорят: «О, наверное, мне нет покаяния, наверное, моему греху нету прощения» и тому подобное. Только этих людей настолько преследует беспокойство и уныние, а также состояние подавленности духа. Почему? Потому что с самого начала, когда мы начали с вами изучать это послание, я хотел тогда предупредил и говорит о том, что это послание нужно понимать так, как в действительности Бог его направляет и показывает. И если мы неправильно понимаем и неправильно применяем то, что здесь написано, то оно не будет играть в нашей жизни никакой роли. Хорошо. Вот это беспокойство, которое иногда посещает и нас. Где выход из положения? Где взять уверенность, что мы все-таки войдем в покой? Что мы не останемся на полпути, что мы не погибнем на пути следования в небесный Ханаан. Где взять уверенность? Кто дал бы нам вот эту уверенность и покой? И тут Павел показывает, вот оно есть, кто? Первосвященник нашего спасения. Он продолжает служение на небесах, и поэтому мы не останемся. Поэтому мы не погибнем, потому что он совершает первосвященническое служение. И в этом его заслуга. Первосвященник, постоянно и непрерывно ходатайствующий за нас. Или, может быть, мы настолько святы, что за нас нечего и ходатайствовать. Может быть, мы без его помощи достигнем покоя вечного. Вы не думали? Очень многие заявляют, я войду в покой, если буду жить свято. О, если я буду жить праведно, я тогда войду в небо. И как долго они могут прожить так свято и не согрешая? Так вот, хочется сказать, что благодарение и слава нашему Господу. Он наша слава. Он наша уверенность, дорогие мои. Потому что Его служение не прекращается. Оно ходатайственное служение за каждого из нас в отдельности. Есть личность, которая постоянно клевещет, потому что мы согрешаем, и часто. А Он ходатайствует за нас. Он совершает свое служение перед Отцом. И благодаря Его служению мы сегодня можем уверенно двигаться вперед, полагаясь на нашего Господа. Так вот, для того, чтобы уразуметь это служение, Павел здесь приводит на память людям, которым хорошо известно и понятно служение первосвященников в народе израильском. Нам это трудно понимать. А еще проблема заключается в том, что мы не хотим это понимать. Мы не хотим читать Ветхий Завет. Мы, как правило, всегда говорим, читай Евангелие, и все. Но почему-то Богу угодно оставить, чтобы Священное Писание, Библия, состояло из Ветхого Завета и из Нового Завета в комплексе. И, как вы знаете, что первые евангельские проповеди, звучащие на земле после Вознесения Иисуса Христа и после сошествия Духа Святого, они происходили исключительно на основании Ветхого Завета. Не было Евангелия, читался Ветхий Завет. И так было в церквах. Так вот, первое, что делает нам апостол Павел, он показывает первосвященника Ветхого Завета. Итак, давайте мы сегодня вкратце посмотрим на его служение. Назначение, цель и обязанности первосвященника Ветхого Завета. Как вы думаете, всякий ли человек в Израиле мог стать первосвященником? Нет, не всякий. Он должен быть из колена Левиина, и все? Оказывается, нет. У Левия было 3 сына. Вот он. Так вот, Герсон, Каав и Мерари. Хорошо. А из какого рода мог стать человек первосвященником? Ведь он из колена Левиина. Но Господу было угодно, чтобы первосвященники происходили из племени Каафа. Но опять-таки Кааф имел 4 сына – Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиил. И опять Господу было угодно, чтобы первосвященники были только из одного племени. Чье это племя? Племя Амрама. Помните, Амрам пошел, взял себе Иохавед, это была его тетка, женился на ней. И сколько детей у них было? Мариам, старшая дочь, потом Аарон и потом Моисей. И опять-таки 2 брата, Аарон и Моисей. Чем Аарон лучше, чем Моисей? Но священники идут по племени и по роду Аарона, но не по Моисея. Вот кто мог стать в Израиле священником. Все другие, как бы они ни хотели, как бы они ни обладали мудростью, способностью и тому подобное, они не могли стать. Почему? Потому что это Божье правило, Божий закон. Только от рода Ааронова они могли быть священниками. Для какой цели в Израиле были первосвященники. А вот мы читаем, для какой цели. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Вот оно что. Грешные люди в силу своего невежества, а священник должен быть приносить жертвы за них, они приносили. Здесь не идет речь о языческих народах или языческих племенах. Заметьте, это идет речь о народе израильском. Смотрите, как тут сказано, чтобы могущий снисходить, второй стих, невежествующим и заблуждающим. А кто это невежествующие? Это израильтяне. А кто это заблуждающиеся? Тоже израильтяне. Мы потом перейдем в другой раз, что и в церкви есть и невежествующие люди, и заблуждающиеся люди, как и в Израиле в свое время. Так вот, дорогие мои, смотрите, его служение – это слава Богу, и эта слава Богу должна была проявляться в его служении людям, которые он совершал для блага людей. То есть он посредник между людьми и между Богом. Смотрите, абсолютно все, что приносилось Богу, то ли в скинии, то ли в храме, все приносилось через посредника, через первосвященника. Иначе Бог не принимал этого. Подумайте, ну какая разница, вы принесли жертву какую-то, ну неужели обязательно, чтобы первосвященник принимал в этом участие? Нет, Господь сказал. Как тут сказано, смотрите, чтобы приносить дары и жертвы. Так вот, люди, восстающие против этого порядка, восстают против Бога. Так установил Господь. Вспомните восстание Корея, Дафана и Аверона. Корей тоже был из колена Левиина, но его отец был другой. Хотя они были, по сути дела, единомышленники, они были из колена Левиина, но Корею захотелось совершать то служение, которое совершал Моисей. «Тебе ли одному?» он говорит, помните, там в книге чисел. «Да, одному, никому больше». Бог явился, помните, в пустыне, когда это в виде огненного куста? Ему явился. И ему сказал, и ему повелел, и все никому другому. Поэтому ты не имеешь права претендовать на это дело. Да, это был строгий закон. Он тоже из рода, из племени Каафа, как и Моисей. Помните, первосвященники должны быть из племени Каафа. Но Кааф имел, как я уже сказал, 4 сына. Но Моисей был из рода Амрама, а этот человек был из рода Ицхара, брата Амрамова. Так вот, обязанности. Еще раз хочу сказать, все приносимое любым израильтянином, дары или жертвы, все должно быть предоставлено священнику. Священник должен оценивать, священник должен смотреть все эти жертвы, все эти дары. Почему? Потому что любой дар, который приносился, он должен соответствовать Божьему требованию. Вы помните в Ветхом Завете, все, что приносилось, то ли жертвы, то ли дары, оно имело назначение, и оно должно соответствовать Божьему требованию. Кто это должен осмотреть? Это должен осмотреть священник. Даже если он 100% соответствовал Божьему требованию, все равно израильтянин не мог, минуя первосвященника, принести это Богу в жертву. Дары – это пожертвования, которые приносил Израиль, а жертвы – это то, что соответствовало их греховной жизни, их. Поэтому они приносили жертвы. Так вот, дорогие мои, вы нигде в Священном Писании не найдете, чтобы Господь сказал первосвященнику, чтобы Господь сказал Израилю: знаете, что в доме моем достаточно золота, серебра, уже пусть они больше не несут. Нигде вы такого не найдете. Вот оно что. Наоборот, пророк Малахия говорит, можно ли обкрадывать Бога. Они говорят, что мы обкрадываем Бога. А пророк говорит, принесите ваши десятины. Так уже есть, полно там золота находится. Но, Господи, принесите ваши десятины. То есть, Бог учит порядку и учит послушанию. Принесите. И вы только в одном месте найдете то, что Бог говорит, не приносите мне больше даров. Я прочитаю это, книга пророка Исаия, чтобы вы не думали, что это я придумал. Книга пророка Исаия, посмотрите, первая глава, здесь что говорит Господь через пророка Исаия. В первой главе, 13 стих. «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячные субботы, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование». Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. Вот оно что. Потому что вы живете во грехах. Омойте, 16 стих. Очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей ваших. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. И тогда, он говорит, приходите и рассудите. Прочитайте дома. В одном месте только Господь говорит, отвратительны для меня ваши дары. Помните, пророк Иеремия говорит, кто отвращает ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость. Это серьезное предупреждение. Второе, на что обращаю ваше внимание, первосвященническое призвание. Итак, первое мы с вами увидели, что Павел показывает назначение, цель и обязанности ветхозаветнего первосвященника. Второе – призвание. Быть первосвященником означает быть тем человеком, которого на служение призвал сам Бог. Вот что значило быть первосвященником в народе израильском. Это не просто работа, благодаря которой человек устраивает свои экономические дела, поправляет свои финансы, абсолютно нет. Это не профессия, скажем, которого в результате там учебы или еще чего-то человек достигает, как мы говорим, профессионализма своей. Абсолютно нет, это не профессия, которую избирает человек. Это служение, к которому призывает человека сам Бог. Притом, оно абсолютно не зависит от того, насколько поддерживают этого первосвященника люди или не поддерживают. Абсолютно не зависит от его даров, от ее дарований и тому подобное, Бог дал свое требование для этого человека, и он его призвал. Он может быть первосвященником, и он говорит, ты должен соответствовать вот этим моим требованиям, и горе тому, который уклоняется от исполнения этих требований. Так вот, поймите, первосвященническое служение Господу, как и любое другое служение, это особая честь любому человеку, дорогие мои. Это не оброк, дорогие мои. Это особая привилегия, это дар Божьей благодати, когда Бог призывает на служение, когда Бог дает нам возможность послужить. И поэтому нет ничего более прекрасного, чем служение Богу. Это самая прекрасная профессия, если так можно грубо выразиться, хотя это не профессия. Сколько людей в вечности потерпят ужасный позор? Знаете почему? Потому что они станут жертвами ужасной, непоправимой трагедии. Они присвоили себе служение, которое Бог им не повелевал. Множество людей. Даже Господь жалуется через пророка Иеремия. Посмотрите, 23 глава. Прочитайте дома. 23 глава Иеремии. 21-22 стиха. Смотрите, Бог как бы жалуется, говорит, да я не посылал их. Вот оно что. Потом в другом месте говорит, да они же друг у друга воруют слова. И потом выдают их за слова мои. Но когда мы прочитаем Новый Завет, то там написано, что когда придет Христос, и множество придет и скажет, Господи, мы Твоим именем чудеса творили, бесов изгоняли, и многое другое. И Христос сказал, я не знаю вас, не просто не знал вас никогда, о чем вы говорите. Братья, дорогие сестры, и поэтому призвание Божие к служению, которое Бог призывает, люди сегодня говорят, да служить можно везде. Да везде найдется служение. Да почему только здесь и не в другом? Нет. Если Господь призывает тебя на служение, ты уклоняешься, потому что ты в другом месте хочешь где-то служить. В другом месте Бог найдет себе. Но Он хочет, чтобы ты здесь служил. Так вот, и еще что только хочу сказать. Только призванные Богом на служение будут иметь похвалу и поддержку от самого Господа. То есть те служители, которые призваны Богом на служение, они будут иметь одобрение от Господа, поддержку от Господа. Что это значит? Это Его благословение, это Его поддержка, это Его присутствие. Это не значит, что он будет в похвале и в почете, этот служитель. Абсолютно не об этом речь идет. Так вот, все призванные Богом терпят материальный ущерб. Они, конечно, не нищенствуют, нет. Но возьмите, например, Ноя, Бог призвал его на служение. За какие средства он строил ковчег? Представьте себе, если бы Ной организовал миссию построения ковчега, и эти люди невежествующие, которые смеялись, которые были злы, помните, на всякое время там написано, книге Бытия, каковы они были. Если бы они что-то дали для Ноя, а потом, когда начался потоп, они бы кричали, да что это за несправедливость? Наша часть нашего состояния в этом ковчеге. Мы тоже причастны к его построению. Мы свои средства вкладывали в его строительство. Почему мы теперь не можем туда войти? Но Ной получил от Бога повеление строить ковчег. И в ковчег вошли те, которые строили его, которые были причастны к его строительству. Да, он 100 лет строил, долговато, по нашему пониманию, но он исполнил. И дважды там написано, кажется, 6 глава и 7 глава книга Бытие, Ной выполнил все, как повелел ему Бог. Вот что значит, когда в действительности Бог призывает на служение. Можно и другие примеры привести, и в Новом Завете есть, и другие примеры о том, когда Бог призывает, как это сказывается на материальном положении. Апостолы: Господи, вот мы все оставили, а что нам будет? Третье, на что обращаю ваше внимание, качество первосвященника Ветхого Завета. Первосвященник Ветхого Завета не является суперменом, он не является сверхчеловеком, он такой же человек, как и все люди, с такими же недостатками. Однако, призывая его на служение, Бог предъявляет к нему определенные требования. Посмотрите, какие требования? Второй стих. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим». Почему? Потому что и сам обложен немощью. Вот кого Бог призывает на служение, могущим снисходим. К этим двум категориям людей. Итак, первое, снисхождение к невежествующим. Заметьте, слово «могущим», как тут сказано, «могущий». Что, как вы понимаете слово «могущий»? Это действительно сильный, полный силы, полный энергии. То есть его пытаются как-то вывести из положения, вот из равновесия. Это не просто он старается быть снисходительным, как иногда избирают человека на служение и говорят, вот ты должен быть то и то. Ну, я буду стараться, он говорит. А Бог говорит, ты должен быть могущественным, то есть никакие силы, никакой шантаж не должен вывести тебя из самообладания. Ты не должен терять самообладание. Ты должен контролировать и сдерживать свои чувства, что бы это ни было. Даже самое нелепое обвинение в твой адрес, все что угодно. Вспомните, что случилось с кратчайшим человеком на земле, который однажды потерял самообладание. Потом молил Господа, чтобы войти в землю обетованную. Не вошел. Кратчайший человек. А Бог, избирая на служение первосвященника, говорит о том, могущественный, ты не должен реагировать на эту толпу. Помните, он говорит, что из скалы из этой мне извесь воду, и ударил дважды по скале. То есть вывели, и он потом жалуется. Помните, когда вы будете читать Второзаконие, Моисей говорит, ну вы же меня вывели, вы. А Бог говорит, а я тебе же говорил, ты не должен реагировать на этот шантаж, поэтому не войдешь. Вот что получается в нашей жизни. Прочитайте книга чисел, 20 глава. Там вы найдете это. Невежество невозрожденных людей, дорогими, вот очень тяжело выносить. Невозрожденных людей невежество. Проблема в том еще, что это не просто. Ведь когда невозрожденный человек, то их греховная жизнь, она вызывает отвращение у святых людей, у служителей. А Господь говорит, ты должен быть снисходителен к этим людям. Божий человек должен обладать этой способностью. Это не означает, не подумайте, что снисхождение к этим невежественным людям, это значит, он должен потакать им и идти на уступки для них. То, что мы сегодня наблюдаем постоянно везде, когда действительно священники хотят быть хорошенькими со всеми людьми, и поэтому потакают греховной жизни. Не об этом речь идет. Абсолютно. Ты посредник, ты как связующее звено. И тем не менее, хотя эти люди оскорбляют, хотя эти люди поносят и наносят боль, а он, первосвященник, взывает к отцу и говорит, «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Вот о чем речь идет, дорогие мои. Могущественным снисходить слабости людям. А тем более, он говорит, первосвященник Ветхого Завета, ты же сам обложен немощами, и прежде чем приносить жертвы за народ, ты должен принести жертву за себя, потому что ты согрешаешь. Вот о чем идет речь. К К сожалению, дорогие мои, в жизни так мало тех, которые в действительности самым серьезным образом воспринимают Божьи требования. Вспомните сыновей Илия, первая книга Царств, вторая глава, прочитайте дома. Написано, сыновья же Илия были люди негодные, и это первосвященники. Они совершали служение. Долго первосвященнического, там написано, не знали и не соблюдали. Прочитайте книга Иезекииля, 34 глава, где Господь жалуется, что овцы мои разбрелись везде, а первосвященники, вместо того, чтобы перевязывать раны, чтобы звать их к себе, чтобы поучать, как тут сказано, и заблуждающим, то есть наставить на путь истинный, кого? Того, кто заблуждается, а эти первосвященники, они пасут сами себя, сами о себе заботятся. Как трагически заканчивается служение тех, которые идут на служение Богу, не учитывая Божьих требований. Братья, дорогие сестры, заметьте, что включают в себя эти требования. Он должен быть организатором хорошим, или же он должен быть хорошим публицистом, человеком, речистым? Абсолютно нет. Он должен быть красноречивым? Нет. Он должен 100% заботиться об овцах своего стада. Вот то, что требует Господь от тех, кого Он ставит на служение. 100% забота о овцах стада. Знаете, есть такая поговорка в России, когда речь идет о Сибири, там, где холодно, говорят, там 12 месяцев зима, остальное лето. Так вот, когда речь идет о служении первосвященническом, 100% забота о овцах, остальное о себе. Вот к чему призывает нас Господь, когда Он призывает на служение. Если Он продлит нашу жизнь, то в следующий четверг мы посмотрим первосвященник Нового Завета, наш Господь Иисус Христос. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь.